Глава 11. Осада. К большому счастью, не все в городе предали Эммануила. В душе жил некто, кто был на особом счету у царя Шаддая. Звали его Проницательный. Он был бдительнее других и постоянно следил за тем, чтобы дьявольцы не причинили жителям никакого вреда. Однажды ночью, прислушиваясь к каждому звуку, он подошел к горе Подлой, и нечто вроде шепота долетело до его ушей. Он подошел ближе и услышал, что дьяволос вскоре вновь овладеет городом, и тогда многих ждет неминуемая расправа. Тогда Проницательный немедленно отправился к городскому главе передать услышанное. Тот, со своей стороны, призвал проповедника совесть и сообщил ему эту ужасную весть. Проповедник поднял на ноги весь народ, приказав звонить в колокол, созывающий всех на площадь. Народ собрался быстро, и проповедник поведал о грозящей им опасности, и что эта весть была передана не кем-то случайным сплетником, а самим Проницательным, известным своей праведной и честной жизнью. Затем последний сам рассказал жителям все, что случайно услышал от вероломных врагов души. «Увы», — закончил рассказ проповедник, «нам нетрудно в это поверить, ибо мы прогневили царя Шаддая и оскорбили Эммануила, который нас за это покинул. К тому же мы все это время, пренебрегая заветами Эммануила, не казнили сторонников дьяволоса и тем самым поощряли их. Неудивительно, что наши внутренние и внешние враги замыслили погубить нас. Эпидемия унесла у нас много здравомыслящих людей, а дьявольцы тем временем стали сильнее». Когда жители города услышали это, они громко раскаялись и стали чаще посылать прошения к Эммануилу. Кроме того, горожане обратились к властям с просьбой усилить стражу у ворот, укрепить город и держать в боевой готовности оборонительные орудия, чтобы успешно отразить нападение. Царские полководцы собрались вместе и начали обсуждать, каким образом укрепить город и как противостоять врагу. Они искренне любили душу, но постепенно заразились духовной расслабленностью, и хотя и не умерли от нее, как многие другие, было все же заметно сильное истощение. Однако известие о готовящемся штурме поразило их так сильно, что они стряхнули с себя слабость и с удвоенной энергией принялись за дело. На этом же совете были выбраны меры по спасению души и вынесено решение о неукоснительном их выполнении. Первое. Все городские ворота должны быть постоянно заперты. Все выходящие из города и входящие в него должны подвергаться тщательному обыску, дабы заговорщики были схвачены и преданы суду. Второе. Тщательно проверить все дома города, найденных сторонников дьяволоса и тех, кто нелегально предоставил им убежище, сурово наказать. Третье. Назначить пост и день всеобщего покаяния. Если же кто-либо из горожан не будет искренне каяться, судить его как приверженца дьяволоса. Четвертое. Письменно изложить Эммануилу все, что стало известно Проницательному. Пятое. Публично выразить Проницательному благодарность от имени всего города и просить его принять пост начальника стражи. Проницательный приступил к исполнению своих обязанностей с величайшим старанием, делая вылазки даже за стены души, чтобы знать обо всем, что происходит в окрестностях этого города. Однажды он добрался до страны сомнения, что близ адских врат, где узнал, что там все готовятся к походу против души. Он поспешно вернулся в город и созвал всех начальников, передав им это новое известие и добавив, что войско неприятеля состоит из 20 000 человек и предводительствует им опытный военачальник Неверия. Неверия – один из самых верных слуг дьяволоса, который, кроме того, лучше всех знал город. Помимо прочего, он еще и жаждал мести за оскорбления, нанесенные ему во время пребывания в городе Иммануила. Когда городские начальники и старшины услышали все эти подробности, они сочли необходимым тотчас приступить к исполнению постановлений, вынесенных царскими полководцами. Были проведены обыски, во время которых в домах мнения и князя Свободная воля были обнаружены два дьявольца. У первого – корыстолюбие, псевдоним – мудрое накопление, а у другого – необузданность, псевдоним – невинное веселье. Их арестовали и отдали под надзор тюремщика по имени Верность, который заковал их в кандалы. Вскоре оба арестанта заболели во строге чахоткой и умерли. Хозяев же, укрывавших их, привели на рыночную площадь, где к своему немалому стыду и для острастки они должны были принести публичное покаяние. Выслушав обвинения, они при всех громко признали себя виновными и пообещали исправиться. Вожди и старейшины продолжали искать дьявольцев в подземельях, пещерах, ямах, подвалах. Поймать врагов было непросто. Следы их были так запутаны, а сами они так проворны и хитры, что ускользали из рук преследующих. Были времена, когда они не боялись прогуливаться днем с коренными жителями. Теперь же они от страха попрятались кто куда. И все это стало возможным благодаря бдительности проницательного. Между тем, дьяволос закончил снаряжение войска. Главнокомандующим был назначен Неверия. Под его началом было 16 полководцев. Вот имена некоторых из них. Ярость. Начальник сомневающихся в избранности. Стяг отряда был красного цвета. Нес его разрушение. На гербе большой красный дракон. Неистовство. Начальник сомневающихся в провидении Господнем. Знаменосец – мрак. Стяг – мутного цвета. На гербе – летучий огненный змей. Проклятие. Начальник – сомневающихся в благодати Божией. Знамя – красного цвета. Нес его – без жизни. На гербе – темная бездна. Ненасытный. Начальник сомневающихся в вере. Знамя красного цвета. Нес его пожиратель. На гербе открытая пасть. Сера. Командующий сомневающимися в постоянстве Божьем. Знамя его тоже было красного цвета. Его нес пламя. На гербе пылающий синий огонь с неприятным серным запахом. Мука. Командующий сомневающимися в воскресении мертвых. Знамя бледных цветов, которое нес усыпление совести. На гербе черный червь. Беспокойство. Начальник сомневающихся в спасении от вечного осуждения. Знамя красное. Его нес томящийся. На гербе мрачное изображение смерти. Могила. Начальник сомневающихся в вечной славе. Знамя бледного цвета. нес его тление. На гербе череп с перекрещенными костями. Без надежды. Командующий сомневающимися в загробном блаженстве. Знамя красное. Нес его отчаяние. На гербе раскаленное железо и жестокое сердце. Над всеми этими полководцами стояли еще шесть выше рангом. Князья Вильзевул, Люцифер, Легион, Аполлион, Цербер и Питон. Над всеми ними стоял Неверия, жестокий и упрямый старик, а над всем войском сам князь Дьяволос, царь тьмы. Все направились к адским вратам, где был назначен всеобщий сбор врагов души. Но город был настороже, благодаря предостережениям, полученным от проницательного. У ворот была выставлена усиленная стража. На стенах установлены пращи и пушки, словом, все было приведено в боевую готовность. Город бодрствовал. И все же бедные жители сильно перепугались, увидев подступающую армию с барабанным боем и красными знаменами. Дьяволос подошел к душе, и все войско с яростью бросилось к воротам слух, рассчитывая, что единомышленники внутри города уже все подготовили к встрече. К их всеобщему удивлению, ворота оказались на запоре, и на адское войско обрушился со стен град камней. Войску Дьяволоса пришлось отступить. Тогда Дьяволос приказал соорудить несколько грозных укреплений, главному из которых он дал свое имя. На нем он предстал жителям души во всей своей угрожающей мощи. Но полководцы, хотя и не совсем еще оправившиеся от недавней болезни, действовали столь искусно, что Дьяволос вынужден был отступить. К северу от города, на укрепление, носящем его имя, князь тьмы велел водрузить стяг с изображением огромного пылающего костра, в котором горит душа. Кроме того, каждую ночь барабанщик подходил к городским стенам и барабанил, требуя прислать парламентера. Днем это делать было опасно. Через этого барабанщика князь Дьяволос объявил городу, что он намерен начать с жителями переговоры и велел бить в барабан до тех пор, пока они, измученные шумом, не согласятся на это. И хотя горожане боялись и трепетали, они не поддавались ни на какие дьявольские уговоры. Однажды барабанщик обратился к ним со следующими словами. «Мой повелитель велел вам сообщить, что если вы покоритесь ему добровольно, то получите все блага земные. Но если заупрямитесь, он возьмет вас силой». Но слова эти не долетели до слуха жителей, так как они все собрались около своих вождей в замке. Барабанщик вынужден был удалиться, так и не получив на этот ультиматум никакого ответа. Когда Дьяволос убедился, что барабанный бой не производит ожидаемого воздействия, он стал посылать парламентера без барабана. Но никто в городе не тронулся с места и не давал ему ответа, ибо помнили, как дорого они поплатились за то, что один раз вняли его наущением. Тогда Дьяволос отправил с этой миссией своего посла, полководца Могилу, который, подойдя к стене, произнес следующее. «О жители смущенной души! От имени князя Дьяволоса приказываю вам немедленно отворить ему ворота, как вашему законному владыке и государю. Если вы этого не исполните, то по взятии нами вашего города вы все попадете в подземное царство тьмы. Дайте же мне окончательный ответ. Я пришел вам напомнить, что князь Дьяволос – ваш законный владыка. Вы сами некогда это признали. И временная победа Эммануила не отменила право дьявола над вами. Обдумайте же, о душа, хочешь ты мира или войны? Если ты покоришься, то мы снова будем друзьями. Но если ты намерена продолжать упрямиться, не жди ничего, кроме огня и меча. Когда утомленный душевными потрясениями город услышал эту речь могилы, он впал в еще большее отчаяние. Ответа посол не получил и вынужден был удалиться ни с чем.